Логика власти.
Итак, в эфире передача «Логика власти». Меня зовут Максим Григорьев. И сегодня мы обсуждаем ситуацию на Запорожской АЭС. И гость нашей передачи – советник генерального директора концерна «Росэнергоматом» Ренат Корча, который прямо сейчас и находится на самой станции. Добрый день, Ренат. Слышите нас?
Да, добрый день.
Да, ну первый вопрос. Да, были ли сегодня или вчера обстрелы? Какая ситуация? Я знаю, что с электричеством у вас есть там большие сложности.
Значит, сегодня с утра все было тихо. Вчера шли обстрелы. Вот, причем обстрелы эти на самом деле носят уже достаточно такой целевой и, ну, очевидный характер. Бьют они по линиям, высоким линиям электропередач, бьют они по распределительным устройствам, значит, и делается все для того, чтобы обесточить станцию и вывести ее в так называемое полностью холодное состояние.
Подскажите, пожалуйста, вот с точки зрения функционирования самой станции, я так понимаю, что это в том числе достаточно опасно, ведь существует система охлаждения, да, электричество должно присутствовать на станции, чтобы обеспечивать безопасность. Может быть, два слова поподробнее об этом?
Ну, конечно, вы все правильно сказали. Да, вывод, значит, реакторов даже в холодное состояние, он должен, этот вывод, он, в общем, должен отвечать определенным регламентным требованиям. Это очень непростая история, которая требует в обязательном порядке устойчивого электроснабжения. Вот, оно сегодня отсутствует. Вот, поэтому, конечно, создаются вполне такие серьезные, очень серьезные риски ядерной безопасности станции. И украинский режим прекрасно знает. Цель у них достаточно примитивна, но очевидна. Им они всеми силами пытаются доказать своим западным кураторам несостоятельность Российской Федерации в части контроля и обеспечения ядерной безопасности.
Скажите, вот такой вопрос. Чем обстреливают? Какие, я так понимаю, ведь по вам и ракеты летят, и артиллерийские обстрелы,
беспилотники? У них в основном работает американская система М777. Вот, и бьют они в основном снарядами этой системы. Это тяжелая
гаубица,
артиллерия.
Да?
Что?
Гаубицы, вот эта система, да?
Да, это тяжелые гаубицы.
Перехват 155 миллиметров, да?
Артиллерийских, как вы понимаете, перехват артиллерийских снарядов системами ПВО технически невозможен. Поэтому, собственно говоря, вот основная сложность в том числе и в этом состоит.
Скажите, а вот такой вопрос. Как вы считаете, ну, американцы же не могут не знать о том, что происходят эти обстрелы, и, собственно говоря, это же их техника, да? Насколько они вот, здесь, может быть, это наше предположение, но, тем не менее, насколько они в курсе?
Да нет, но ответ на поверхность. Вот, все, что делают вооруженные силы Украины, ну, это мое мнение, конечно, я не военный эксперт, но я практически убежден в том, что все, что они делают по указаниям, по рекомендациям, значит, своих западных кураторов. Ну, как минимум, значит, и те же американцы, и, значит, англичане, и все остальные их так называемые друзья по коалиции, они все это знают. Вот я для себя исключаю вероятность того, что, значит, они не владеют этой информацией. Но цель-то на самом деле состоит не в обеспечении ядерной безопасности у той стороны, У них цель, они занимаются ядерным терроризмом в чистом виде. Вот. И значит, в этой связи они делают все последовательно. Они используют эту атомную станцию, как это ни цинично бы звучало, они ее используют как разменную монету вот в своей вот этой вот игре.
Вы знаете, здесь интересно, что если брать основные такие спонсоры, да, и политические, и в том числе экономические войны на вот этой, на Украине, если брать Соединенные Штаты, Великобританию, если что-то случится со станцией, они-то ведь как раз не пострадают. Европа может пострадать. Но и в этом плане, как вы считаете, здесь мнение европейских стран, их безопасность в этом плане ни Великобританию, ни США, конечно, не волнует.
Ну, конечно, две основные пострадавшие стороны. Во-первых, это Украина, потому что «Роза ветров» здесь сформирована таким образом, что Украина, ну, вот территория, ныне контролируемая украинским режимом, она пострадает в полной мере вот от любой ядерной катастрофы, которая здесь случится. Конечно, пострадает Российская Федерация, определенные регионы Российской Федерации, находящиеся в непосредственной близости вот от Запорожской области. Вот, и, ну и, конечно, Европа. Конечно, Европа. Вот, эта история, на мой взгляд, достаточно очевидна. Вы понимаете, когда на самом деле вот миропонимание и целеполагание у людей выстроено совершенно таким вот, ну, диким образом, да, когда они готовы любую цену заплатить, да, только бы нанести урон Российской Федерации, в том числе и самим себе урон нанести, то, ну, вот, собственно говоря, вот происходит то, что происходит сейчас.
Да, мы все это видим. А скажите, а что за ситуация с беспилотником, который, я так понимаю, удалось перехватить, который тоже летел на станцию, если знаете, вот в средствах массовой информации об этом говорили?
Да, это, к сожалению, Максим, к сожалению, большому, нужно констатировать, что все эти беспилотники, это все стало обыденностью, понимаете? Это, ну, это не нечто из ряда стало вон выходящее, сенсационное. Да, постоянно баражируют. Вот, и беспилотники камикадзе, и беспилотники, осуществляющие разведку, вот, беспилотники.
Немного теряется с вами связь. Сейчас, кажется, восстановилась. Вы нас слышите, Ренат?
Да. Да, я слышу.
То есть, я так понимаю, для вас, который человек, который находится прямо сейчас на станции, сколько вы времени уже на самой станции?
Я сколько времени нахожусь? Или что?
Да-да-да, сколько вы сами уже там находитесь? Это же там, ну, это опасно, безусловно.
Ну, достаточно долго для того, чтобы иметь возможность сделать выводы. Я так отвечу.
Ну, я так понимаю, я просто чувствую в вашем голосе, что это вот постоянно эти обстрелы, и артиллерии, и беспилотники, и любые другие средства, видимо, уже стало такой обыденностью, да, и для вас, и для тех, кто работает на этой станции.
Алло.
Да-да, слышите, да?
Да, вы знаете, я так вам отвечу. С одной стороны, это обыденность, значит, а с другой стороны, люди устают жить, я имею в виду сотрудников станции. Коллектив замечательный, коллектив высокопрофессиональный, коллектив, который реально проявляет мужество каждый день. Но у всего терпения есть предел. Вот, потом у этих людей есть дети, семьи и естественное стремление спасти эти семьи вынуждает людей переходить в движение. Это вот все, что происходит, помимо военной составляющей, помимо составляющей, связанной с радиационной безопасностью, это еще и составляющая психологической войны. Все это делается в том числе и с этой целью. Запугать, посеять панику, дестабилизировать обстановку, вызвать социальную турбулентность здесь. Вот такой набор задач у тех, кто срежиссировал эту непрекращающуюся перманентную атаку на Запорожскую атомную станцию и на город Энергодар. Совершенно очевидно, город со вчерашнего вечера, по сути, во тьме, эта ночь была без света. Они перебили здесь последнее ОРУ, которое связывает открытое распредельное устройство, которое связывает станцию с городом. Они перебили высокую линию Мелитополь-Молочанск. Они все делают для того, чтобы помимо решения своих военных задач, чтобы здесь спровоцировать серьезную социальную турбулентность. В этой связи от гражданских властей, вне всяких сомнений, требуется оперативность, профессионализм и качественное выполнение всех работ ремонтных, которые необходимы по итогам непрекращающихся обстрелов.
Подскажите, как сами работники станции, какое их отношение к киевскому режиму? Они же понимают, что это такое и к чему это может привести, что они думают по поводу Киева?
К сожалению, я должен констатировать одну вещь. Мы очень серьезно уступаем противной стороне в информационной войне. Очень серьезно. Люди совершенно планомерно и длительное время вводились в заблуждение. Говоря проще, простым русским языком, людей оболванивали этой ложной информацией, вбивая им в голову бред под названием «Это Россия вас обстреливает». Конечно, в последнее время, под уже лицом таких неопровержимых очень часто доказательств, люди начали менять свое мнение и начали понимать, откуда по ним стреляют. Но это происходит гораздо медленнее, чем того бы хотелось. Ответ на ваш вопрос.
Подскажите, Ренат, еще такое в средствах массовой информации проходило, что двое то ли жителей города, то ли сотрудники выступили в качестве наводчиков самих украинских войск. Что-то можно об этом говорить? Что-то известно?
Максим, к сожалению, связь плохая, я не расслышал вашего вопроса.
Я говорю о том, что в средствах массовой информации проходило, что то ли двое сотрудников станции, то ли двое жителей города выступили наводчиками, которые помогали украинским войскам, собственно говоря, и наносить эти удары.
Конечно,
что-то известно об этом?
Конечно, Максим, я понял вопрос. Конечно, есть наводчики. Но это война, Максим. И мы имеем дело с противником не только по ту сторону реки. Мы имеем дело в том числе и с агентурной сетью, которая это не совсем моя компетенция, но я воспринимаю эти вещи как достаточно естественные. У артиллерии в обязательном порядке должны быть наводчики. И понятно, что здесь здесь наверняка и спящие, так называемая спящая агентура, активная агентура. Ну, с этим борются правоохранительные органы, и я бы сказал, что в целом в ряде случаев достаточно эффективно и успешно. Но решение проблем, собственно говоря, оно не связано с этими самыми наводчиками. Это, конечно, зло, но в этой ситуации я бы выделил его в некий второй ряд зла.
И, конечно, вопрос относительно самого визита и доклада МАГАТЭ. Я так понимаю, вы лично общались с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Ну, прежде всего, ваша личная оценка. Насколько он готов независимо давать оценку и говорить правду о том, что происходит? Может быть, это он делал в частной беседе? Мы понимаем, какое давление на МАГАТЭ на него оказывают. И поэтому, ну, вот ваши лично, какие ощущения у вас возникли после беседы с ним?
Слушайте, Максим, Рафаэль Гросси, как и все инспекторы, с ним прибывшие, это профессионалы очень высокого уровня. Но это профессионалы про ядерную безопасность, понимаете? Исключительно про ядерную безопасность. Да, конечно, понятно, что нам бы хотелось максимально полной картинки с фиксацией того, откуда идут удары и кто вообще, собственно говоря, инспирировал вот это вот напряжение вокруг Запорожской атомной станции. Конечно. А вот я понимаю людей, я понимаю экспертов, но, друзья мои и коллеги, я не знаю, давайте будем реалистами и ходить по земле. Сегодня ни один международный институт не находится вне жесткого, это даже не давление, это пресс, со стороны Соединенных Штатов и там Великобритании и их союзников. И ни один, если вы мне назовете хотя бы один такой институт, я очень удивлюсь. И МАГАТЭ этому не исключение. Поэтому вот эта очень высокая планка ожиданий от доклада МАГАТЭ, которую я в частности наблюдал в информационном пространстве, меня несколько удивлял. Но для того, чтобы понять, конечно, видел Рафаэль Гросси все, и все понял, потому что там не понять было невозможно, откуда эти снаряды прилетают, какого они калибра, в конце концов. Нету у нас 155-го калибра, насколько мне известно, на вооружении в российской армии. Ну, нету его. По баллистике все было понятно, откуда все это летает. Но для того, чтобы отметить эту позицию в докладе, как минимум, им в составе нужен был эксперт-баллистик. Понимаете, специалист в этой области. Не было у него. Я не пытаюсь никого оправдывать. Я просто пытаюсь понять, почему это произошло. Ну, а почему его не было, эксперта баллистика, тоже понятно. Потому что кто-то посчитал это избыточным. Избыточным из-за тех выводов, которые бы неизбежно были бы зафиксированы в этом докладе. Поэтому с точки зрения отношения самой миссии МАГАТЭ, кроме такой деловой заинтересованности, кроме мужества, кстати говоря, именно об этом в первую очередь надо сказать, потому что миссия МАГАТЭ, очень серьезные преодолела в этом плане препятствия искусственные, которые ей создавались в части приезда на эту часть Запорожской области, на Запорожскую атомную станцию. Очень серьезные препятствия. Тем не менее, эти люди все понимают. Для них надо тоже понимать другое. Для них это вообще аномальная ситуация. Они же там, в отличие от врачей без границ, они никогда не ездили по горячим точкам. Точкам, где проводятся там какие-то специальные военные операции. Для них это впервые. Вот. И поэтому для них, естественно, аномалией вообще все это происходящее было. Тем не менее, находясь в таких аномальных условиях, они достаточно, на мой взгляд, корректно отнеслись ко всему к этому. Ну, а доклад, ну, здесь вы сами ответили на свой вопрос. Я считаю, что шансов на то, чтобы в этом докладе были бы зафиксированы те подробности, те нюансы, крайне важные для нас, да, это так, но, тем не менее, шансы были изначально минимум-миниморум. Я, откровенно говоря, в это и не верил. Знаете, у нас ключевой момент был, когда была беседа тет-а-тет с Рафаэлем Гросси, я ему сказал примерно следующее. Рафаэль, от нас не зависит история, связанная с макропроцессами, которые происходят сегодня. Но мы можем, наши усилия могут помочь вернуть мир вот на вот этот конкретно заданный участок Земли, на атомную станцию, на этот город Энергодар. Вот, давайте мы эти усилия приложим совместные, да, к этому. Он меня услышал, вот, потому что, ну, обеспечивать ядерную безопасность вот под артиллерийскими обстрелами тяжелой артиллерии в принципе невозможно. Это невероятно сложно, поэтому я, это не пафос, когда я говорю о том, что персонал атомной станции реально совершает, ну, если угодно, подвиг, да, как бы поддерживая все, да, всю ситуацию здесь. Он-то услышал, вот, но не услышали те сегодня, кто, собственно говоря, эту войну искусственно поддерживает. Те, кто накачивает вооружениями Украину, те, кто отдает приказы стрелять. Вот их это не устраивает, конечно. Они никогда нас не услышат, потому что эти люди про другое, они про войну, они не про мир. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому вот эти такие подчас резкие оценки в адрес миссии МАГАТЭ, которые я так иной раз наблюдаю и в благосфере, и в средствах массовой информации, ну, мне бы вот хотелось пожелать все-таки авторам этих рекомендаций при всем моем понимании их эмоционального состояния быть более взвешенными.
Ну, моя-то точка зрения о том, что Рафаэль Гросси и МАГАТЭ, они сделали очень большое дело. А именно, собственно говоря, они не стали врать. Как, например, раз за разом и продолжает врать. Врала УЗХО, я плотно занимался тематикой, связанной с обвинениями со стороны УЗХО в Сирии и России таким образом. Мы расследовали инцидент в Думе в свое время. У меня был брифинг в УЗХО, проводило российское представительство. Я подробно рассказывал об этом, что и как, и почему они здесь, так сказать, дают совершенно несоответствующие реальности выводы. Ну, естественно, при этом вот есть четкое указание, вот этот вот прессинг со стороны США. И в этом плане я как раз считаю, что в этом плане МАГАТЭ удалось удержаться хотя бы от того, что просто не обвинить Россию, вне зависимости от того, чтобы они увидели на месте. Поэтому это, наверное, уже требует какой-то, так сказать, позиции господина Гросси. Потому что речь-то идет о тяжелейших нарушениях международного права. Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям 49-го года. Нельзя стрелять, так сказать, нельзя атаки против АЭС проводить. Это явное, очевидное нарушение. И в этом плане, я думаю, что МАГАТЭ, в общем, как-то пытается Гросси как-то хотя бы противостоять этому давлению. Вот смотрите, недавно у него было такое высказывание, я бы сказал, такое достаточно наивное, но тем не менее. Вот я даже это читаю в переводе. Спросить у русских и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям, и предложить заключить соглашение о защите станции. Вот Гросси говорил, что он будет как-то пытаться это продвигать. Но, на мой взгляд, это достаточно наивно, потому что украинцы не соблюдают никаких соглашений, не соблюдали 8 лет, не соблюдают сейчас, и, естественно, не будут соблюдать, так сказать, и дальше, сколько еще они будут существовать, вот этот режим соблюдать не будет. Что вы думаете вот по поводу, Максим, вот этих идей Гросси?
Максим, ну я отчасти с вами согласен, вот, не знаю, употребимо ли слово наивность, Гросси не произвел на меня впечатление человека наивного, Просто, вы поймите, ну, миссия МАГАТЭ, она, вот еще раз вам хочу подчеркнуть этот момент, она про ядерную безопасность. И Гросси прекрасно понимает, вот я вам наш диалог там отчасти расскажу, он прекрасно понимает, что никакую ядерную безопасность под артобстрелами обеспечивать невозможно. Именно этим вызвано, но он не специалист, он не военный эксперт, понимаете? И, ну, а, ну вот предложил он это. Ну да, выглядит это там с точки зрения там здравого смысла или военных наивным. Ну, ну соглашусь. Вот. Точно так же, как и история под названием там демилитаризованная зона. Что это такое демилитаризованная зона? На мой взгляд, подобно рода вещи продвигать в нынешней ситуации, ну, как бы так мягко сказать, но это не безответственно, да, как бы. Почему? В том числе вы сами ответили на свой вопрос. Украина себя уже длительное время, задолго до начала этой специальной военной операции, зарекомендовала как недоговороспособная страна, абсолютно недоговороспособная и недоговорообязательная. Поэтому, ну, встретиться, понимаете, сказать друг другу очевидные вещи, да, этот самый артобстрелы нужно прекратить.
Ну что же, атомные станции. Ренат, мы заканчиваем передачу. Очень интересная с вами была беседа из первых уст. Напоминаю, что в гостях у нас был советник гендиректора концерна «Росэнергонатом» Ренат Корча прямо с Запорожской станции. В следующий раз продолжим обязательно беседу. И спасибо вам за эту работу, которую вы делаете действительно в тяжелых, опасных для жизни условиях. Спасибо большое.
Логика власти.